Несколько слов перед тем, как брат Володя будет проводить наглядный урок. Несколько слов хотелось бы сказать. Было желание, чтобы по окончании урока сделать небольшое обсуждение. Небольшой анализ. В течение двух семинаров предыдущих у нас на методике была тема «Методика составления тематического урока». За два семинара мы ее прошли. И закончить эту тему хотелось бы вот наглядным тематическим уроком. Для того, чтобы легче было подготовить обсуждение, я предлагаю, чтобы обсуждение состояло не из замечаний, а из положительных отзывов. Чтобы нам, послушав этот урок, иметь такую готовность сказать, что в уроке было хорошего, положительного, на ваш взгляд. На что обратить внимание при слушании? На содержание, в этом плане что-то можно сказать, на изложение, как это было преподнесено, и на наглядное сопровождение. Вот такие моменты. Что хорошего у вас будет сказать? Вы это можно приготовить, пометить себе, и по окончании урока мы сделаем такое обсуждение. Если сегодня останется время, сделаем это сегодня, если нет, то завтра.
Братья, для того, чтобы хоть что-то в памяти осталось от этого урока, я приготовил вот такие закладочки в Библию, сейчас можно раздать, и примерно по этим закладочкам будет изложение урока. Я, братья, ученик, учусь преподавать. И я сейчас очень переживаю и хотел бы от вас тоже услышать, ну, в чем надо мне еще возрастать, что мне надо еще учить и как возрастать. Тему, которую я хотел бы сегодня предложить, она может быть для кого-то новая или необычная. Я читал Библию, и когда я читал, бывает те места Священного Писания, которые прочитываешь и не придаешь им значения. Ну, после того, как я прочитал стих, у меня родилась эта тема, и я начал думать в этом направлении. Текст Священного Писания, который я хотел прочитать, это Иеремии, 5 глава, 26 текст. Книга пророка Иеремии, 5 глава, 26 текст. «Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей». И вот так я размышлял в детском направлении, какие ловушки или в какие ловушки попадают наши дети. И не только наши дети, бывает, сам зная простые ловушки, и сам попадаешь в такие ловушки. И тема будет идти о том, как попал и как выбирался из этой ловушки, или как помогал ребенку выбраться из этой ловушки. Вообще, что такое ловушка? Это опасное место, где можно погибнуть. Или приспособление, устроенное с тем расчетом, чтобы попавший в него оказался пойманным. Техническое приспособление для умышления или ловли жертв. В качестве жертвы может выступать человек или животное. Нам, живущим в сельской местности, но мне приходилось наблюдать, как животные попадают в такую ловушку или в капкан. Эта история, я сам видел ее, было 12 лет назад, когда я только женился, я достраивал свой дом. На участке был старый сад, и мне пришлось его спилить. И возле дома были камни. И не было времени, я эти ветки сложил на эти камни. Пришла весна, мне не было времени. Я делал ремонт в доме, и один день стучит ко мне соседка и говорит: «Слушай, у меня пропадают цыплята». Я говорю: «Извините, я не видел ваших цыплят». Она говорит: «А я нашла, куда они пропадают. Идем со мной, я тебе покажу». Я выхожу, она от начала своего сарая, там, где у нее цыплята, показывает мне тропинку, куда пропадают ее цыплята. Эта тропинка была, перышко там, и они вот эти ветки. Ветки заканчиваются, там камни, и дальше не видать. Пришел хозяин и говорит: у меня есть капкан, я буду ставить здесь капкан. Пожалуйста, говорю, ставьте. Он ветки отодвинул, ближе к камням поставил капкан. Я пошел дальше, занимаюсь работой. Примерно через час-полтора я услышал какой-то крик. Я вышел на улицу, смотрю, возле веток уже хозяин стоит и говорит: иди сюда, я тебе покажу. Я подхожу, там оказалось животное, которое я видел впервые. Оно было черное, страшное, маленькое, зубы большие, когти у него были большие. Я посмотрел, говорю, я впервые его вижу. Еще вторую картину, которую я увидел, одно животное было в капкане, еще четыре животных тащили его назад в камни. Кто-то за лапу, кто-то за хвост, кто-то за капкан цепил, и его хотели освободить. Но хозяин сказал: у вас это не получится. И он его умертвил. И так за день он ловил всех пять животных. И я приходил, смотрел, осталось двое, один попал, второй тащил, чтобы освободить. И я подумал, как поступают животные. Они хотят, прилагают усилия, чтобы вытащить своего из капкана. Друзья, бывает, как мы поступаем. Слышим беда, слышим подросток в какой-то беде. Да это малыш, он там разберется с родителями своими, они там проблему решат, это меня не касается. И как хорошо, когда мы подходим и спрашиваем: у тебя беда? Зайдем вместе, пообщаемся, помолимся Богу. Первой или ловушка, или капкан, на который я хотел обратить внимание, там у вас тоже обозначено, это неправда. Неправда – это универсальный грех. Этим грехом грешат все. И мы читаем Псалом 57, 4 текст, здесь написано так: «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь». Я заметил такую деталь, что детям страшно говорить неправду, но еще страшнее сказать правду. И когда сыну говоришь, что за неправду, папа тебя будет намного меньше наказывать, нежели за правду будет намного меньше наказывать, нежели за неправду. Говори правду. И была такая ситуация, когда плачет, слезы льются и говорит неправду. Потом идешь к учительнице, она рассказывает, и говоришь: сыночек, слезы на глазах, боишься и все равно говоришь неправду. Первая ловушка или капкан – это неправда. Ну, я хотел бы показать, как срабатывает этот капкан. Вот так быстро. И он держит крепко. Мы читаем 1 Иоанна, 5 глава, 17 текст. Здесь написаны такие слова: «Всякая неправда есть грех». Римлянам: «Ибо возмездие за грех – смерть». Я такую последовательность сделал: неправда, потом грех, а потом смерть. В Библии мы находим много примеров, когда говорили неправду. И как выходили или как пытались выйти из капкана, когда уловлены были в эту ловушку, ловушка неправды. И часто дети задают нам тоже вопросы. И неправда, может, кто-то поможет. Первая неправда где появилась, братья? Первая неправда, грех неправды, он появился в Едемском саду. Казалось бы, только Бог создал человека, все хорошо, все прекрасно. И первая неправда появилась в Едемском саду. Но Еве дана была возможность определить, правда или неправда. Это записано в Бытие 2 глава, 17 текст. Говорит Бог: «В день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». А что говорит змей? Бытие 3 глава, 4 текст. «Нет, не умрете». Я думаю, что Ева, она не сразу согласилась на неправду. Она, зная слова Божьи, то, что сказал Бог. И здесь змей говорит: нет, не умрете. То, что говорил Бог, это неправда. И стоит перед Евой вопрос, что ей выбрать. Правду или неправду. И мы знаем, история закончилась тем, что Ева послушала змея и выбрала неправду. Перед нашими детьми тоже стоит вопрос, что говорить, правду или неправду. И смотришь на ребенка, и он часто, у него борьба происходит. Сказать неправду или сказать правду. Как у Евы была борьба выбрать правду или неправду, так и у ребенка стоит борьба сказать правду или сказать неправду. И часто дети говорят неправду. Да и не только дети. Бывает взрослые, такая ситуация, мгновение на размышление, и первая мысль, да ничего страшного, скажи неправду, и все будет хорошо, никто не узнает. И я подготовил примеры, ну, из личной жизни, те, которые случались со мной. И я тоже попадал в капкан неправды. Один пример хочу рассказать. Это однажды, когда я работал на грузовой машине, подошел ко мне человек и говорит, слушай, мне надо с города привезти машину угля. Я говорю, хорошо, я привезу. Давай на завтра. Хорошо. Утром он подъехал, говорит, вот деньги на уголь. Езжай там-то, дал адрес, загрузишься углем и привезешь мне на территорию. Мы договорились, сколько это будет стоить, я взял деньги. И уже садясь в машину, он подходит и говорит мне, слушай, если тот человек, который будет отгружать тебе уголь, хозяин, спросит, с какого ты села, ты не говори, что ты Шевченкова. Ты скажи, с рядышком с какого-то села. Впрочем, он не спросит. И ушел. Я закрыл дверь, и первая мысль, ну, может отказаться от этой работы, ну зачем мне надо сейчас такое искушение? А потом вторая мысль, он сказал, что он не спросит. Я приезжаю на место, встретил меня хозяин, говорит, езжай за мной на веса. Я поехал, мы свесили машину, приехал, загрузили уголь. Он говорит, снова на веса. Ну я думаю, так все хорошо, ничего не спрашивает, сейчас на весах рассчитаюсь и все. Когда я выезжаю с территории, он подходит и говорит, слушай, я свою машину не буду гнать на веса, я с тобой поеду. Ну, садитесь. Он сел рядом в мой грузовик, и мы едем. Он разговаривает, как работа, как дела. Я говорю, слава Богу, все хорошо, работа есть. Слушай, так ты можешь у меня брать уголь и в своем селе продавать? Я тебе буду давать без денег, и будешь зарабатывать пару копеек. Я говорю, да нет, спасибо, у меня работы хватает. Слушай, а с какого ты села? И вот несколько секунд на размышления, и я говорю, я с десантного. Что он мне дальше говорил, я уже не услышал. Я рулюю, заехал на весы, отдал деньги, еду домой и мысли, что я наделал? Я же христианин. Надо было сказать, но этот мне деньги платит, который нанимал. Сказал не говорить. Я приехал домой, высыпал это уголь этот. Он спрашивает, а он спрашивал, с какого ты села? Я говорю, спрашивал, я наобманывал. Я буду у него просить прощения. Я ему в глаза сказал. Он говорит, а мне все равно. Я нашел его номер телефона. Звоню вечером. Говорю, помните, приезжал такой-то, такой-то? Да, помню. Я хотел у вас попросить прощения. Я христианин и вам сказал неправду. Он говорит, да ладно, слушай, ты только уехал. Заехал один мой друг знакомый и говорит, я этого человека знаю, который выехал с территории. И у него вопрос, а откуда он? Он говорит, он Шевченкова. И говорит, мы с ним спорили. Я говорю, садись в машину, я тебе покажу, где он живет. Я говорю, простите меня. Он говорит, заезжай на чашку чая, попьем вместе чай. У нас в мире это не принято. Я говорю, а у нас, христиан, это принято. Простите меня, я тебя прощаю, я никаких претензий к тебе не имею. За мне так легко стало. Прочитывая историю с Ветхого Завета, это история об Иакове, Бытие, 27 глава, 19 текст. И часто подростки задают этот вопрос и говорят, неужели неправдой можно получить благословение? Неужели вот так нужно поступать, как поступил Иаков? Мы читаем в 19 тексте, кто внимательно прочитывал, это начинается диалог Иакова с отцом. Мы читаем там, в нескольких текстах, больше 5 раз Иаков сказал обман. И хорошо, когда мы детям или подросткам раскрываем историю полностью. Не берем только два текста Священного Писания, которые они прочитали, что Яков обманул отца, убежал, и у него жизнь хорошо сложилась, и все было у него хорошо. Нет, не так было. Яков обманул отца более 5 раз. Он сказал неправду за последний, можно так сказать, диалог перед тем, как он должен был убежать. Друзья, бывает, наши дети или наши подростки, смотришь и не понимаешь, говорит правду или говорит неправду. Вроде-то и правду, вроде-то и неправду. И вот так он мешает правду с неправдой, правду с неправдой. Как сделал Иаков? Он перемешал, руки сделал, шею сделал, и отец не узнал, что сын говорит неправду. Друзья, и тяжело разобраться. Тяжело разобраться, когда подросток стоит перед тобой и тоже со слезами говорит, а потом, когда узнаешь, это было неправда. А прощения просить еще тяжелее. Они всеми силами держатся в этом капкане, и капкан держит неправды. Даже бывает, ночи проходят напролет, когда спать не можешь. И я думаю, у Иакова тоже было. Когда он шел, он где-то там место себе для ночлега искал, а сон уходил от него, сказал неправду. Обманул отца, обманул брата. Что дальше? А дальше один только выход. Надо этот капкан раскрывать. Эту ловушку надо раскрывать. Как раскрывать? И через сколько лет была открыта неправда или ловушка вот эта открыта, в которую попал Иаков? Прошло больше 20 лет, когда он возвращался и просил прощения у брата своего. Эту историю мы уже слышали. Друзья, и бывает, сам из себя удивляешься, будучи христианином или будучи воспитателем, и в такие ловушки попадаешь. Один еще пример о неправде, мы пойдем дальше. Когда я был еще в молодежи, я думаю, что каждый из братьев, самое большое желание – это получить водительское удостоверение и ездить на машине. Я скажу, я даже и молился так: «Боже, подожди, не приходи, покуда я получу водительское удостоверение, буду ездить на машине». Вот такое большое было у меня желание. Но когда стало, мы пошли учиться с группой в ДОСАФ, уже учились, стал вопрос медкомиссии, проходить медкомиссию. Мы зашли все вместе, нас было 5 или 6 наших братьев с нашей церкви. Мы зашли вот в поликлинику, нам дали бланки, фотографии приклеили, и мы побежали по кабинетам. Когда я зашел в один кабинет, это был глазной окулист, когда я зашел, там сидела медсестра, я сел, но оказалось, что на один глаз я не вижу. И она говорит мне: «Я не могу тебе подписать. Завтра будет доктор, приходи, если он на себя возьмет эту ответственность, он тебе подпишет». А вообще-то вряд ли. С таким зрением мы медкомиссию не подписываем. Я вышел, думаю, сколько ждал, что же делать. На второй день я пришел уже сам, все попроходили, нет, еще с одним братом. Все те попроходили, и когда мы пришли в поликлинику, я подхожу к двери и думаю, наверное, не надо заходить, она мне не подпишет. И вот мы вдвоем сидим, и мне приходит мысль. Я говорю: «Слушай, покажи свою медкомиссию». Он показывает мне листик такой, и здесь внутри фотографии. Я смотрю, что печать штамп, который ставили в регистратуре, стоит так же, как у него, так же и у меня. Я говорю: «Слушай, я нашел выход. Мы сейчас переклеим фотографии, и ты вместо меня заходишь и проходишь окулиста». Вопросов нет, я тебе помогу. Мы сорвали фотографии, поставили. Ну, моя чуть-чуть, чтобы печать сошлась. Ну, не видно было, незаметно. Когда он зашел, вся та же бабушка. Ну, и верхнюю обложку мы тоже поменяли, потому что в медкомиссии там все было прописано, какое у меня зрение, она отметку. Мы просто скрепки разогнули, верхнюю обложку поменяли. И он зашел с своей фамилией и с моим листиком только. Когда он зашел, он сел, прочитал, она ему подписала. И я быстренько, как заведующий, все заверили, медкомиссия у меня готова. Я доволен, ушел. Когда я закончил учебу, сдал экзамен, и вот мы в очереди стоим получать водительские удостоверения. Один, второй, третий подходит из очереди ко мне, я захожу, а инспектор мне говорит: вот твои права, но я тебе их не дам. Я говорю: почему? У тебя проблемы с медкомиссией. И я понял, что я попался. Иди разбирайся. Я вышел, у меня в голове, как вопрос решать дальше. Уже вариантов нету. Им позвонили с поликлиники, позвонили УМРЭО, назвали мою фамилию. Когда эта бабушка, медсестра, проверяла список, и она увидела, что вчера она такому-то не подписала, а сегодня она как-то подписала. И думает, не может быть такого. Ну, история была длинной. Я раз 7 приезжал к поликлинике, стоял в длинной очереди, и когда очередь подходила ко мне, чтобы попросить прощения, я уходил из очереди и уезжал домой. Я не одну ночь проводил на коленях, просил у Бога прощения, а как решить вопрос, я не знал. Мне советовали одни варианты, вторые, третьи. И вот я нахожу одного человека, который за деньги может решить этот вопрос. И я сразу подумал, Бог вышел мне на помощь, и вот сейчас я ему дам деньги, и вопрос решится. Когда я с ним встретился, мы поговорили, он говорит: слушай, с окулистом вопрос не решается. Я думал, у тебя другая проблема. У нас в районе с окулистом вопрос не решается. Я уехал домой, еще раз помолился вечером, утром помолился и настроился идти и просить прощения. Когда я зашел, отстоял очередь, была эта бабушка. Она, когда меня увидела, она меня выгнала с кабинета. Иди отсюда. Ты меня хотел посадить в тюрьму. Закрой дверь тебе. Я прошу раз 5, сказал, простите меня. Закрой дверь тебе, сказала. Я ушел, захожу к заведующей поликлинике, а он отдал этот инспектор не медкомиссию. Захожу к медкомиссии, уже мои там все данные. И говорю: слушайте, примите меня. Я хочу вам все рассказать, как было. Она говорит: заходи. Я зашел, показываю, как я отрывал, как мы приклеивали, как мы это делали. Я стою и плачу: простите меня, простите. Она говорит: сейчас. Набрала главного окулиста, пришел окулист, пришла медсестра, пришло еще 3 доктора. И я вот стою, они сидят, и я стою перед ними. И вот заведующая говорит: рассказывай все сначала. И я прошу прощения и рассказываю все сначала. Доктор этот окулист берет меня за руку и говорит: пойдем. Я зашел в кабинет, сел, она меня проверила и говорит: слушай, вопрос поправим. Зачем ты это сделал? Я сейчас тебе даю направление, ты поедешь в Одессу, в Филатово, немножко зрение подымешь на один глаз, и все, второй глаз 100%, и все будет хорошо. Я говорю: я еще раз прошу вас прощения. Я подошел к этой медсестре, старой бабушке, руку ей подаю. Она мне тоже дает руку, говорит: я прощаю, но больше так не делай. Я поехал, отлечился, приезжаю, они мне все подписали, я еду в МРЭО, захожу к начальнику МРЭО, он мне говорит: слушай, это не доказательство. Сегодня на Украине можно сделать 10 медкомиссий новых и каждым числом. Мне нужно инспектора послать в поликлинику. И тогда он точно скажет. Я приехал, дождался, когда он принял уже в следующей группе экзамены, сажусь к нему в машину, и мы вдвоем едем в поликлинику. Зашли к заведующей поликлиники, он расспрашивает, и она говорит: да, он попросил прощения, ему дали медкомиссию. Я вам не передам, как мне было легко, когда это все раскрылось. После того я только приехал домой и все рассказал родителям. Я думаю, вот так бывает у наших детей, когда они сами пытаются как-то пути ищут, и некому им помочь, чтобы кто-то помог выбраться из этой ловушки, из этого капкана. Друзья, еще много есть текстов священных писаний, которые говорят о том, что нет у Бога ничего тайного, что все открывается. Неправда, мы читаем Осии, 7 глава, 1 текст, здесь говорится так: «Неправда Ефрема, она открылась». И когда объясняешь детям, что всякая неправда, она откроется, и думаешь, что после этого они уже не будут говорить неправду, но всегда будут говорить правду, но все равно проходит время, и дети снова говорят неправду, и снова попадают в эту ловушку в этот капкан. Мы дальше приступим. Это второй капкан, который я обозначил. Он тоже есть среди подростков, есть среди детей. Это капкан, я назвал так, или ловушка обозначил. Это финансы. Друзья, история она Иакова, она на том, что он обманул отца, она не заканчивается. Ну, я хотел бы, чтобы как-то освободить этот капкан от неправды и поставить капкан финансов или ловушку финансов. Кто поможет мне, братья? Бояться, да? Когда я детям предложил, они с охотой согласились. И здесь стояла очередь. Но вот один подошел, он взял, посмотрел вот эту палочку, начал тянуть, тянуть, никак не получается. Я сказал, только одно условие – не ломать. Палочку нужно так освободить, чтобы не ломать. Вот представляете, попал в капкан, и чтобы от капкана греха освободиться, вам нужно руку, оставить руку там. Но это никто не согласится на это. Нужно аккуратно, чтобы освободить. И из мальчиков никто не смог. Тогда я позвал одного мальчика, спрашиваю, твои родители есть здесь? Он говорит, есть. Он позвал отца, и они вдвоем с отцом. Я говорю, как хорошо, какая красивая картина. Когда сын с отцом освобождаются от, сын освобождается от неправды. И как хорошо, когда мы проводим на эту тему с детьми много бесед и помогаем им освободиться. Пожалуйста, братья, кто поможет? Да, бывает и такое, чтобы освободиться от капкана или от ловушки, нужен и отец, и служитель. Мы дальше читаем «Семья Иакова». Продолжаем, да? Это 37 глава. Это тогда, когда братья Иосифа, они его продали. Ну, можно так сказать, здесь две ловушки. Неправда и деньги. Эту историю часто любят слушать дети. Когда маленьким детям рассказываешь о разноцветной одежде, о том, как отец любил своего сына, о том, как братья его не любили, вот эту обстановку в семье рассказываешь детям и смотришь на детей, кому-то жалко Иосифа, и плачут. Особенно тогда, когда его вытащили из рва, и когда шел караван, и они его продали. Продали Иосифа за 20 серебренников. Когда я преподавал этот урок младшим детям, это с 3 до 6, я вот взял 20 монет, 20 копеек, и они вот считали, считали, сколько это будет, вот по одной монете, посчитали, посчитали. Потом я говорю, ну вот это 20 серебренников или 20 копеек, это цена была Иосифа. Кто хотите, берите эти копейки. И маленькие дети никто не взял. Говорят, нет, мы такие деньги не возьмем. Друзья, я удивляюсь, как братья, они взяли эти деньги. Если их там было 10, каждому досталось по 2. Я думаю, они разделили, чтобы быть участниками, деньги делили поровну и пополам. Друзья, и когда пришли к отцу, они обманули отца, сказали неправду, одежду показали. И эти деньги, может быть, кто-то долгие годы просто где-то у себя в сокровищнице хранил. Хранил, никуда не тратил. И, может быть, наступали такие вечера, когда брат смотрел на эти деньги и плакал. Мы читаем из истории, это Симеону было очень жалко. Он говорил Рувиму, да, что вы наделали? Друзья, в такие ловушки попадают и подростки, и попадают и дети, и попадают даже и взрослые. Зная, что на пути нашей жизни может стоять такой капкан или такая ловушка. И даже есть в Священном Писании тоже примеры, когда люди попадали в эту ловушку, и уже возврата не было. Вчера упоминалось это об Анании и Сапфире. У Анании была последняя возможность, когда Петр задает вопрос ему и говорит, Анания, за столько? И здесь было несколько секунд для размышления. И он говорит, за столько. И сразу мертвый. Не было возможности для того, чтобы освободиться. Друзья, Петр, помните историю, когда он тоже попал в финансовую ловушку? С рыбой, да. Удивительная история. Друзья, удивляйся, когда есть проблема, в этом направлении, и когда решаешь с Иисусом Христом или с Богом решаешь ее на коленях с постом, она решается совсем по-другому. Петр уже пообещал. Говорит, конечно, дадим. И когда подходит к Иисусу и говорит, Иисус, там просят деньги на храм. А Иисус говорит, ну, не сказал, не упрекнул его, да. Говорит, слушай, зачем ты пообещал? У тебя же в карманах ничего нету. Если бы у тебя что-то было, возьми, дай за себя. Но ты за меня пообещал. Иисус так не говорит. Иисус чуть-чуть Петра заставляет потрудиться. Возьми удочку. И интересная мысль говорит, что первая рыба, которая попадется, открой там и за себя, и за меня, и за себя. То есть Иисус освобождает Петра или показывает выход из этой ловушки, в которую попал Петр. Я думаю, что у Петра не было ни до того, ни после того такой рыбки. Может быть, он был на рыбалке и еще смотрел в рот, но там ничего не было. Друзья, в такую из ловушек однажды попался и я. Я был в молодежи, я помню, я возвращался с города Киева. Нам домой, чтобы доехать, это было 9 часов езды. Я купил билет. И когда я вышел с автостанции, я посмотрел, на одном из рынков стояло очень много этих автоматов, куда кидали копейки. Я постоял, думаю, посчитал свои деньги, смотрю, у меня только на чашку чая и на пирожок. Но неплохо бы было хорошо пообедать, заработать еще денег. Я посмотрел, смотрю, один дедушка стоит, бросал. Потом так много ему посыпалось, и мне захотелось. Я меняю свои деньги на копейки и стою, и начинаю бросать. Бросал, 3 копейки упало. Снова бросал, еще что-то упало. Но так я 15 минут бросал, и остался без ничего. И думаю, ни хлеба, ни чашки чая. И 9 часов я ехал домой голодным. Друзья, вот так бывает. Бывает, когда даже знаешь, но хочешь на себе. А нам говорили, нас предупреждали, нас учили. А хочешь на себе вот так испытать. Друзья, когда мы читаем историю об Иакове, она заканчивается тем, что через много лет вот этот капкан только открылся, или ловушка вот эта открылась, и братья Иосифа, они освободились. Какой нелегкий путь они проделали. Как нелегко им было освобождаться. И они вспомнили, когда они были в темнице, когда Иосиф их закрыл в темницу, и они говорят, точно, это за грех, который мы сделали против нашего брата. А кому признаваться? Кому говорить? В дальней стране сами в темнице. Некому даже весточку послать отцу. И они сидят, и там, наверное, просили прощения. И все понимали, что они неправильно поступили. И кто-то, может, даже сказал, а те монеты, они у меня дома еще лежат. И я готов их куда-то убрать или отдать. Ну, история заканчивается тем, когда они признались отцу и сказали, отец не поверил. А Иосиф им простил. Друзья, и этот вопрос, он тоже решается или открывается только прощением. Только когда мы искренне стоим перед Богом, только когда мы говорим отцу или служителю, что я уже нахожусь в такой ловушке, что мне уже хочется, или часто бывает, когда дети сами начинают брать понемножку в школу, и они привыкают к этому, потом ищут. Я помню из школьной жизни такой пример. Я был в 5 классе, когда наш классный руководитель после перемены зашел, посмотрел свой портфель, открыл кошелек и говорит, дети, это было очень давно, говорит, у меня не стало 5 гривен. Мы все притаились, она еще несколько раз спросила, но никто не отвечал. Она говорит, я сейчас позову директора школы. Никто не признавался. Когда зашел директор школы, он строгий у нас был, тоже говорит, мы сейчас каждого будем проверять, все равно мы деньги найдем, но никто не признавался. Тогда директор школы сказал, я сейчас позвоню в полицию, участковый придет и точно найдет. Так и было. Пришел участковый, мы маленькие были, я помню, я сидел, дрожал. И когда он по одному к себе вызывал, он вот каждого брал отпечатки пальцев. Это для меня на всю жизнь запомнился этот урок. Когда мы все ставили, он фамилию, имя подписывал. И вот стопочка бумаг, он говорит, кошелек я тоже заберу, и мы определим. Когда он вышел, одна девочка расплакалась, Надя ее была звать. Из задней парты бежит и деньги отдает учительнице. «Простите, это я сделала, простите, я больше не буду». Ну, вызвали родителей, поговорили, воспитательную работу провели. Этот урок для меня остался на всю жизнь. И часто дети спрашивают, папа, а как брали в школе отпечатки пальцев? Друзья, вот так можно попасть в вот эту ловушку или вот этот капкан. Но я, сокращая за неимением времени, можно вот каждую тему, можно разделить, можно так сказать, на один урок, чтобы понятнее было детям, или красивее ее, или больше в доступной форме ее раскрыть для детей, для подростков. Пожалуйста, братья, освободите от... Ну еще я для себя обозначил темы, на которые любят дети говорить, или отроки по поводу финансов. Это как появились первые деньги, как зарабатывать деньги, как тратить правильно деньги и как жертвовать деньги, те, которые заработали. Я назвал бы вот этот последний, или почему я его последний поставил в своей теме, я назвал бы это самый большой капкан нашего времени, в который сегодня попадают не только подростки, в который сегодня попадают и дети, и подростки, и молодежь, и даже уже семейные. Это электронная техника. У нас на членском собрании, у нас в селе открылся один компьютерный клуб, и когда узнали, что много компьютеров там поставили или много свободных мест, и наш ответственный служитель, он на членском собрании говорит, братья и сестры, нужно усилить молитву и нужно приложить участие. Какое участие я предлагаю? Я предлагаю, когда мы едем в центр или на работу, или с работы, или просто за хлебом, чтобы братья, сестры, бабушки, дедушки поднимались по ступенькам и оттуда выводили наших мальчиков. Пусть даже это будут и наши дети, чьи бы они дети не были, подойдите, возьмите за руку и скажите, тебе здесь не место. Когда я пришел домой после членского собрания, я собрал семью на вечернюю молитву, и мы поговорили о компьютерном клубе. Через неделю примерно я узнаю, что мой сын там был. Это меньший из сыновей был в компьютерном клубе. Снова вечером мы собрались, я спрашиваю, Вова, ты был в компьютерном клубе? Говорит, да, папа, был. Ну как, мы же говорили, что туда нельзя. Папа, ну ты же сказал, что на членском собрании сказали, кто проходит или заходит, он должен зайти и оттуда вывести. Я зашел, смотрю, Филипп сидит. Я его по плечу стукаю и говорю, Филипп, ай-яй-яй, тебе здесь не место. А он мне говорит, сейчас доиграю и выйду. А ты что делал? Папа, я посмотрел, он доиграл, и мы вдвоем вышли. Я ему говорю, сынок, последний раз ты этим делом занимаешься. Это сказали для родителей. Это сказали для бабушек. Это сказали для дедушек. Мы читаем Исаия, 8 глава, 15 текст. Здесь записаны такие слова. «И многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены». Друзья, действительно многие. Сегодня слышишь не единичный случай, когда подростки, дети, они уже запутались в этих сетях. Когда они уже ночью пробуждаясь, и родители заходят в комнату, и видят, когда ночью огоньки горят, и они что-то там смотрят и смотрят. И смотрят. Недавно мы ехали с одним братом на филиал нашей церкви, и он говорит, я сильно обеспокоен за своих детей. А дети уже все взрослые, все уже в молодежи, некоторые уже женаты. Говорит, могут ну, еще те, за которых он говорил, не члены церкви, молодежи, говорит, могут на служение не идти, пооткрывают свои ноутбуки и сидят. Я собираюсь с мамой на служение с женой и говорю, детки, сейчас-сейчас, папа, сейчас-сейчас. Мы были в воскресенье на утреннем, мы пришли, они играли. Мы были на вечернем, они играли. Мы ложились спать, они играли. И я, говорит, ничего сделать не могу. Друзья, действительно, это очень большая проблема. Очень большая проблема, и мой неверующий друг говорит, когда я узнал за вот эти все сайты или сети, которые... И говорит, учительница говорит, обратите внимание на своего сына. Он живет в Одессе. И точно, я наводил себе будильник и смотрел, он по часам подымался, брал планшет и садился. И говорит, сколько ночей я не спал. Неверующий отец говорит, он всеми силами ходил, искал, он мне грубил. Говорит, папа, я все равно найду, я все равно буду сидеть. И говорит, вот так покуда спит рядышком в моей комнате. Друзья, сеть большая. Электронная техника, она в последнее время многих окутывает. И мы читаем Псалом 123, 7 текст. Здесь написаны такие слова. «Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились». Друзья, как красиво написано. Какой красивый стих. Когда мы видим результат своих трудов или результат своей работы. Когда мы взяли подростка или ребенка и полностью следим за его жизнью, спрашиваем, звоним, беспокоимся, и когда мы увидели полное освобождение, когда мы увидели уже участие в служении, молитвы услышали, действительно мы понимаем, сеть расторгнута. И для себя я вот так обозначил больше отцовских бесед с детьми. Объяснять детям в доступной форме опасность электронной техники, с постом и молитвой освобождать и избавлять из сети ловящих. Да благословит нас всех Бог. Аминь.